им не наградоваться.
Я хочу поговорить о достаточно общей теме и в то же время прикладной. Но, конечно, я не смогу все оплатить, все взять, все обсудить, что имеется из трудностей, которые существуют. И я лишь упомяну некоторые из них. Ну и прежде всего, конечно, это то, что связано с видеоизображением, видео, потому что проблема анализа видео всегда возникает по самым разным делам, начиная от экстремизма, с которым многие из нас борются в меру своих сил, и кончая взятками, вымогательством и тому подобное. И оскорблениями даже, потому что по целому ряду дел оскорблений я имел дело с видеоизображениями, это в том числе с демонстрацией разных жестов. Ну, в начале общие проблемы, которые возникают, здесь это проблема формы, конечно, и я об этом буду говорить очень мало. Ясно, что качество тех материалов, которые приносят сотрудники правоохранительных органов, часто составляют желать лучшего. И это и пропущенные слова, и отсутствие реплик одного из участников, и фальсификация данных, с этим тоже приходится иметь дело, хотя лингвисты, безусловно, не занимаются доказательством того, что данные фальсифицированы. Как вы знаете, этим занимаются специальные люди, которые имеют техническое образование. Однако, скажем, странные фразы, странные последовательности фраз, которые не мотивированы друг другом, то есть отсутствует элокутивное побуждение между фразами, или одна фраза противоречит другой, это может указывать на то, что с этим материалом, который исследует эксперт, было что-то сделано. И это, конечно, нужно указывать. То есть иногда это ошибки, связанные просто с устным спонтанным личным диалогом, а иногда это результат целенаправленных изменений, которые вносятся в исследовательный материал. Ну и, конечно, после заказа погрешности съемки и аудиозаписи. Иногда в моей практике встречались такие ситуации, когда человек, который записывал процедуру дачи взятки, он приносил назад изображение, а на этом изображении был садик. То есть он, так сказать, его партнер предложил ему выйти в садик, посидеть там и обсудить все, вот они сели на скамеечку, и он там снимал, ну, там где-то у него была там камера, так сказать, расположена, то ли там в улице, то ли там какой-то там, в каком-то гаджете, который был направлен вперед, да, и все снималось только впереди, и вот там дерево, там газон, и больше ничего. Вот, так сказать, результат оперативного мероприятия. Ну и вот там реальный пример, который был в материале, как вы видите, так сказать, некий быстрый персонаж в роли, значит, говорит нечто, и там его фразы определяются четко, а ответы Киселева, фразы не удается разобрать из-за плохого качества записи. Ну, понятное дело, что это чаще всего указывает на то, что, что материал не, так сказать, не поддается лингвистическому анализу. Ну, правда, в некоторых случаях, и это тоже было в моей практике, даже по репликам одной стороны удается сделать какие-то вполне определенные выводы о содержании разговора. То есть часто, даже при наличии реплик только одного участника, можно сделать какие-то выводы. Ну, вот там видео, например, вот такое, это тоже реальная, там реальная ситуация, когда, видите, только одна глава торчит, и, в общем, так сказать, не очень понятно, что здесь происходит. Еще одна проблема, которая носит уже не чисто формальный характер, а она уже и содержательная. Это внутренняя и внешняя целостность объекта. Что имеется в виду? Не, так сказать, не физическое там воздействие, а образуют ли там некоторая совокупность разговоров, диалогов, которые предоставлены эксперту, единый текст или нет. Можно ли это анализировать как единую сущность? Или все-таки это то, что разбивается на отдельные разговоры и не очень понятно, как они связаны между собой. Вообще говоря, здесь необходима довольно нетривиальная процедура доказательства того, что это является единым текстом, а не отдельными текстами. И как это делается? Ну, есть понятие нарратива или понятие рассказа. Да? Мы определяем, насколько участники этого нарратива как-то связаны между собой, повторяются в разных сценах. Как выстраиваются сцены в этих диалогах? Как организованы темы, образуют ли там какая-то из тем сквозную в этих разных разговорах, в какой временной промежуток происходят соответствующие беседы. Потому что если, например, первый-второй диалог разделяют, скажем, день-два, а второй и третий диалоги там разделяют 3-4 месяца, то возникает вопрос, насколько оправданно объединять соответствующие диалоги в один текст. Между прочим, это очень часто встречается, и эксперты обычно не задаются вопросом о том, одно ли это или разное, об одной ли там какой-то проблеме идет речь, о даче взятки или о чем-то другом. Как? По моим сведениям, у меня осталось еще больше. Я включил секундомер, прошу прощения. И у меня 17 минут 49 секунд до 25 минут. Вот, так что я отслеживаю ситуацию. Это внешняя целостность. То есть как вот эти разговоры, которые вам представлены, они образуют единую, так сказать, единый нарратив. Можно ли его исследовать как единое образование или нет? И, наконец, есть внутренняя целостность. Внутренняя целостность – это когда есть один разговор, но он может вам представлен существенными купюрами. Это часто делается. Основание очень странное. Обычно говорится, что основная часть разговора не представляет интереса для проводимых естественных мероприятий. И это, конечно, абсолютно некорректно, потому что кто решит, что что-то будет релевантно, а что-то не будет релевантно. И это то, что должно быть в центре вашего внимания. Ну, пойдемте дальше. Еще одна проблема, которая в этих случаях возникает, это маскировка жеста. Жест маскируется определенным образом. Ну, понятно, что есть некоторые действия, которые уголовно наказуемы, то есть или даже не там, уголовно, а там, наказуемы, например, там, по КАПу или по там, другим там, разделам законодательства. В этих случаях предпринимаются различные приемы маскировки. Они очень широко обсуждаются в литературе. Но тем не менее, не упомянуть об этом нельзя, потому что эта проблема на самом деле оказывается довольно сложной. Потому что, как правило, маскировка осуществляется с помощью не вполне стандартных способов. И вот один из способов – это не просто использование жеста, а часто жест и вербальная составляющая. Жестовая и вербальная составляющая – это разные уровни диалога, это разные слои, разные уровни передачи информации адресата. И вот оказывается, что в разнообразных разговорах они, и там, в том числе и по вымогательству, и по взяткам, они, так сказать, не то чтобы четко, так сказать, скоординированы друг с другом, а часто очень конфигуранты пытаются избежать санкций, и для этого они вербально говорят одно, а делают другое. Ну, мы и случай разберем. А вот случай маскировки жеста.
И третий вопрос по поводу РЖД. Я встречалась с Аветисяном. Вот. Как бы он спрашивает, можно ли сумму поменьше сделать? Это что? Это... Понятно. 1 миллион, да? Понятно. И потом, как бы...
Вот, значит, участник КАВ, этот вот там чиновник, он сделал некоторый жест. Какой жест? Отклоняет палец назад в в сторону правого плеча, затем совершает пальцем полукруг в сторону. И лишь затем фиксирует палец перед собой на уровне выше глаз. То есть жест один, вот, жест обозначающий один, да, он вот такой, он не предполагает какой-то искусственной манипуляции. И вот эти дополнительные элементы, они хоть детские, да, то есть чё там, или ещё женщина это все проинтерпретировала, сказала, или вот что, говорит, ну да, так это называется, подтвердил. Но оказывается, что вот эта вот, там эта попытка ухода, она, тем не менее, в будущем оказалась, ну, так сказать, сыграла некоторую положительную роль. Почему? Потому что это позволило уменьшить срок. Вот, даже, так сказать, кажущееся такое, да, то есть мероприятие, которое легко вычисляется. В экспертизе, конечно, было написано, что, извините, но это, так сказать, подтверждает, это жест 1 миллион. Но вот если вы опытный лингвист и там, выступаете в роли, так сказать, специалиста на стороне адвоката, вы можете помочь в том смысле, что сказать, ну это вот все-таки, извините, это не 1 миллион, а то, что она говорит ему 1 миллион, она его склоняет. Понимаете, здесь элемент склонения к озвучиванию некоторых сумм. Понимаете, это оказывается эффективным, как-то не было бы смешно для такой профессиональной лингвисты, который занимается коммуникацией на естественном языке, но тем не менее, вот это вот значимый фактор, который надо иметь в виду. Но в некоторых случаях такая маскировка оказывается вообще неудачной, потому что адресат не понимает, и тогда товарищу приходится экспрессировать свое коммуникативное намерение вербально. И это, конечно, уже зафиксируется. И вот, значит, основная проблема, которая возникает при анализе видеоматериала, что есть разные слои передачи информации, разные способы передачи информации. Эти способы находятся на разных уровнях, и эти уровни часто могут противоречить друг другу, могут не совпадать друг с другом, а могут дополнять друг друга. Ну, непонятно совершенно, что самый сложный случай, когда они не дополняют друг друга, а когда они, ну, как бы, так сказать, противоречат или находятся, так сказать, говоря, на разных. Вообще говоря, в обычной коммуникации это часто встречается, особенно с присутствием третьих лиц. То есть, когда вы, например, с кем-то прощаетесь, а подходит, так сказать, другой человек, и вы, так сказать, жест приветствия на сторону этого человека. Да? То есть, получается, что вы там вербально говорите одно, а делаете другое, жест, так сказать, там, направлен в сторону, так сказать, другого участника ситуации общения. Но это частый случай. Это во всех случаях, когда речь идет именно о нескольких участниках. А если участников мало, то так, еще извините, я уже, так сказать, перескочил. Ну, давайте посмотрим, да, эти случаи. Посмотрите, значит, сочетание вербальной и невербальной составляющей. Значит, они связаны друг с другом или не связаны, не дополняют друг друга. Или дополняют друг друга, да? Но не связаны. Вот это тоже как пример из реального дела. Так вот, обратите внимание, что в процессе общения вербально участники ничего по поводу этих денег, которые передаются, не говорят. Я не буду приводить стенограмму, чтобы, так сказать, сократить время для обсуждения. Но, в принципе, они ничего друг другу не говорят. И вот это, вот, так сказать, действие передачи, оно не подтверждается реальными материалами анализа текста, анализа тех реплик, которые произносят участники. И эксперту, так сказать, эксперту-лингвисту приходится тот вывод, что, ну, так сказать, вербально факт там передачи денег не подтверждается. То есть нет реплик, которые указывают на передачу денег. Они о чем другом говорят, они не могут там, а лишь о том, как сесть, там удобнее и так далее. Ну вот, и это вот такой, так сказать, интересный случай, который тоже используется в суде. Даже, а при том, что есть изображение, но поскольку вербального подтверждения нет, это оказывается одним из факторов, который ставит под сомнение те, так сказать, тезисы, которые там выдвигают одну сторону обвинения. Теперь случай, когда это, так сказать, дополнение скорее. Хотя по одной вербальной части установить это, так сказать, реально, было ли там какое-то побуждение к даче взятки или нет, невозможно. Но, правда, взятка – это, так сказать, называется коммерческий подвиг. Вот, как бы, ситуация.
Нормально.
Вот мы проанализируем реплики, которые говорятся. Значит, первый, ну тут это ситуация, когда вот этот вот, ну что находится, он находится на телевидении, в бане, там не просто снимает, кого снимают. Это человек, который, значит, уполномочен крупным банком, ну, решить проблему долгов, которые есть у неплательщика, который снимает, и который обратился в правоохранительные органы, говоря, что меня, так сказать, склоняют к даче взятки. Да? То есть цель какая? Скомпрометировать банк, да? Тем, что те люди, которые уполномочены, что этот банк, так сказать, вымогает взятку. И вот очень аккуратно строится диалог. Этот, так сказать, вымогатель взятки, то есть, они, значит, так сказать, тот, кто побуждает на самом деле там, к даче взятки, он же не говорит вербально, он использует жесты. И жесты очень характерны. И вот, пожалуйста, М1 – это тот, кто так сказать, там, стремится побудить адресата, так сказать, что он готов дать взятку. Да, а, значит, М2 – это тот, кто, так сказать, представитель банка. Вот такие реплики. Давай строить реальный план, я готов. Готовы. И понятно, что с деньгами сейчас проблема у всех. Но реально у всех. С ликвидностью проблема у всех. Ну, делает жест рукой, да, вот этот вот, так сказать, отчитывание денег. А тот адресат все прекрасно понял, хотя не было ни одной реплики. Он говорит, золотой его человек. Да? То есть он прекрасно понимает, что ему предлагают взятку. Ему предлагают взятку. Хотя вербально ничего не сказано. И М1 говорит, мы сам делаем предложение, мы готовы. Тот отвечает, хорошо, я наберу. Встретимся еще. Не затягивай, мы готовы. Да, то есть эта ситуация, конечно, когда есть провокация взятки. Но вербально она так сказать, недоказуема. То есть это, так сказать, вербально доказать практически невозможно. Но анализ материала, когда мы смотрим и видео, те жесты, которые делает этот человек, да, который, так сказать, побуждает, то и, так сказать, с вербальной составляющей можно сделать совершенно определенную выводы. Такие, в рассматриваем контекст, жест участника М1 используется для того, чтобы дать понять собеседнику, участнику М2, что участник М1 готов выплатить М2 какую-то сумму денег. Конкретное выражение этой суммы не определяется, не указывается. Условия выплаты определяются предложениями участника М2. Думай сам, делай предложение, мы готовы. То есть сумма, которую они готовы заплатить, чтобы как-то, чтобы, так сказать, претензии банка, ну, как-то отодвинуть, да, или что-то с ними сделать, это вот на, так сказать, на усмотрение человека, который уполномочен банком для решения этой проблемы. Что на это указывает? Во-первых, указывает коническая образность ставящего жеста. Это имитация счета и обсчета банкнот. Значит, во-вторых, направленность жеста. Жест направлен в сторону участника М2. В-третьих, вербальное окружение жеста. То есть реплики участников. М2 говорит о проблеме с деньгами, а М1 выражает готовность помочь с этим. Думай сам, делай предложение, мы готовы. Первая реплика. Не затягивай, мы готовы. Вторая реплика. Да, то есть это все достаточно очевидно. В-четвертых, реакция М2 на жест М1. Золотой человек, который сопровождается его улыбкой. Если не иметь в виду этот жест, то чем тогда объясняется улыбка? И это странная реплика, золотой человек. С какого берегу?
Опять же, чокнули зачем?
Да. Тут,
Опять же, чокнули зачем?
Да, и чокнули зачем? Да, там, кстати, был еще один жест, который надо было, конечно, отметить, что чокнулись, а в связи с чем? Что, так сказать, полноты чувств, как-то странно. Вот, и если мы не интерпретируем эту реплику таким образом, то реакция, реплика М2 необъяснима и аномальна. Ну и, наконец, пятых, последующим приглашающим жестом М1, думай сам, сделай предложение, мы готовы. Этот жест заключается в том, что М1 протягивает правую руку с открытой ладонью в сторону вот этого того уполномоченного банка. Видите, вот эта правая рука открытая, это жест, что он предлагает. Еще один очень важный момент, который тоже надо видеть, потому что на самом деле жесты мы делаем разные. Некоторые, конечно, являются общими. Это общим для всех носителей языка, для данной общности. Однако, бывают ситуации, тем не менее, бывают ситуации, когда этот там, жест может как-то по-другому интерпретироваться. И в рамках судебной экспертизы мы должны 100% доказать, что это именно так. И в целом, значит, эта запись, она продолжается около часа, даже чуть больше часа. И там собеседники говорят много о чем. В том числе о деньгах. В том числе о наличных деньгах. И тогда значит, участник М1 регулярно повторяет этот жест. Но вот если вот будет мат некоторых в отрывке, если, так сказать, народ не будет меня сильно корить, то я готов это
тоже. Тургеневских девушек просто не дарится.
Да, те, кто не хочет, значит, закройте глаза, и я думаю, уши заткните уши. Вот этот, так сказать, фрагмент из этого же диалога. То есть, видите, это абсолютно типично для этого носителя языка. Это когда речь идет о наличке, то делается этот жест. Он регулярно подтверждает этот смысл, который выражается вербально. То есть есть все основания, да-да-да, я уже сейчас заканчиваю. Есть все основания для того, чтобы сказать, что да, это жест не случайный, и он преследует вполне определенные коммуникативные намерения. Ну и заключая, я хочу сказать, что полное исследование семантики действительно диалога предполагает исследование его пропорциональной и ролевой структуры, а также невербальных аспектов поведения, конечно. Вот это очень важный, так сказать, важный момент, который надо иметь в виду. Ну, и, конечно, для лингвистической экспертизы непосредственно необходим медиазык, который обеспечивает простое протоколирование процедуры исследования. То есть эти жесты должны быть описаны. Кстати, жест отсчета денег в существующей литературе по русским жестам не описан. И там его нет или в словаре, который сделал Крейден или его, так сказать, коллеги с подвижниками. Там это тоже нет этого жеста. А он важен, особенно для нас. Спасибо большое. Я заключаю свой
совет. Спасибо, что вы сказали. Собственно, здесь все понятно. По-моему, все действительно упирается вопросами языка. Многие вещи, которые мы интуитивно или профессионально ощущаем и видим, не могут быть адекватно описаны теми терминами, которыми сегодня мы пользуемся регулярно, как лингвисты, обычные лингвисты. С опорой на те методы, которые мы предлагаем, надеемся, на кончиках пальцев. Что нужно сделать с нашей лингвистикой, русистикой, чтобы мы могли адекватно описывать такие ситуации, что объективно стандартизировано, подчеркиваю, стандартизировано, без поэзии творчества, потому что экспертиза – это ремесло, которое требует стандартности и воспроизводимости. Вот что нужно сделать, какие развивать направления, определенные системы, методики? Вот такой вопрос.
Ну, мне кажется, что необходим слова и жесты. Это очень важное. Часть исследовательского инструментария, который должен иметь лингвист по другой. Потому что на самом деле описывать, так сказать, жест, который не описан в медиа литературе, довольно сложно. А это необходимо. Почему? Потому что, ну, вы должны доказать свою выгоду. Этот жест, если он, например, там обнаруживает какие-то отклонения от стандарта, вы должны указать, в чем отклонение от стандарта и насколько это влияет на восприятие этого жеста. Если такого стандартизованного описания нет, то, конечно, с этим работать все очень трудно. Это, конечно, очень большая теоретическая проблема, потому что даже коллектив вот, там, вот, руководство Брейдена, который работал, да, это профессионалы очень высокого класса, они описали небольшое количество жестов. Это недостаточно. А, кроме того, есть жесты, которые обладают менее определенной семантикой, но используются тем, там, тем менее русскоговорящим. И вот их тоже нужно описывать, потому что для ситуации уголовного преследования людей ну, надо быть 100% уверенным, что это так. Потому что на самом деле те экспертизы, особенно официальные экспертизы, которые пишут юристы, они же очень значимы. Это одно из значимых доказательств в уголовном процессе. И когда люди делают по наитию, а многие ну, просто пишут на чистой интуиции. Это, конечно, очень плохо, это очень большая проблема. Так что вот мне такой словарь. Это, в принципе, надо такой проект организовать большой и там описать. Я думаю, что сейчас вот в национальном корпусе там есть значит, отдельный медиакорпус, который там, включает в себя разбиение некоторых видео, там, кинофильмов на отдельные жесты речевые и неречевые. Это очень удобно, это такой источник, который можно прекрасно там, использовать для создания такого словаря. То есть уже материал есть.
Анатолий Иванович, не возникает ли проблема связанная прием компетенции юриста? Не возникает ли проблема прием компетенции?
Ну да, конечно, возникает. Она возникает в любом случае, если мы исследуем естественную коммуникацию на русском или другом языке. Пока будет, это же последняя коммуникация, феномен не чисто лингвистический, это и социальный, и психологический, и много других факторов, культурный и так далее. Да, и тому подобное. Поэтому, да, конечно, да, возникает. Но надо как-то с этим разумно обходиться, то есть все-таки, так сказать, не залезать на сферу психологов, например. Да?
Меня интересует случай противоречия вербальной и невербальной коммуникации. Вот я знаю, что в повседневной жизни мы просто больше доверяем невербальной и паравербальной стороне коммуникации, чем вербальной. А в судебной ситуации, как это вы решаете?
Ну, был эпизод, по крайней мере, один, который я тоже знаю, но это взятка, отдача взятки одному из мэров Подмосковного города. Вот, и, ну, что, я не буду, конечно, называть какого, или не буду называть человека, но то, что он, конечно же, взятки брал, это, так сказать, ясное дело. Но в данном конкретном случае там была действительно провокация такого рода, что там пришел человек, и ему там в конверте стал, так сказать, выдавать деньги. И там совершал соответствующие жесты, хотя вербально ничего не говорил. Он вытащил из кармана конверт и ему, так сказать, ему положил на стол. Говорят, что ну что вы, я, конечно же, я, так сказать, не хочу вас склонять к чему-то, так сказать, денег никаких не даю. Нам посмотрите, это просто вот, так сказать, сувенир. Вот видите, это было явное противоречие тем, что он говорил, а не то, что он делал. Это было очевидное противоречие, потому что там банкноты, а не сувениры. Ну, конечно, это как бы смысле сувенир, но очень, если все такие банкноты переписать по номерам, да, тогда можно это интерпретировать как сувенир, что такие банкноты стоят номера. Так что это очень противоречие.
Спасибо. Мы можем нашему гуру помочь еще 4 минуты. Кто хочет?
Тогда попробуйте на короткий вопрос. Два одновременно. Спасибо за очень интересный доклад. У меня такой вопрос. Ясно, что возникает проблема, если плохо видно или плохо слышно, то есть низкое качество картинки или низкое качество записи. А возникает ли проблема с культурой речи? То есть, например, если фигурант плохо владеет русским языком, то, соответственно, говорит плохо. Удается ли учился в школе и, соответственно, очень плохо говорит с какими-то бедными словами запас, он некорректно выражает свои мысли. Ну и второй момент, человек, у которого язык не является разным, возникает. Кстати, это относится и к жесту, поскольку, например, если человек из
Белоруссии,
он конечно выделывает по-другому.
Да, это отличный вопрос. И ответ на него имплицитно видим уже содержится в том, что я показывал, но, к сожалению, я не мог это пожалуй комментировать. Второй ролик. Это китаец дает взятку оперативнику. Это китаец. И он, конечно, очень плохо говорит по-русски. И то, что он это никак не комментирует, отчасти связано с тем, что он плохо, очень плохо владеет русским языком. Более того, удалось сильно снизить наказание и после санкции до 12 лет. Ему, значит, там, ему дали 8, удалось снизить до 1,5 за счет того, что в предшествующем разговоре, который был тоже зафиксирован оперативниками, там тот, так сказать, оперативник, который проводил эту беседу, он вкладывал в уста этого китайца все, что как бы этот китаец ему хочет сказать. Потому что он сам плохо очень говорил. Он говорил, что ну да, ну конечно, вы, конечно, хотите решить вопрос в свою пользу. Да. Ну, конечно, и вы хотите мне за это дать денег. Он говорит, ну, не знаю, денег, рубли, не доллары, рубли, и так далее. Это, конечно, позволило там суде, нами, да, и апелляции показать, что были элементы провокации, потому что когда оперативник вкладывает в уста, так сказать, фигуранта то, что он будто бы хочет сказать, хотя на самом деле, я думаю, конечно, он пришел с целью дать взятку, безусловно, но если ты там проводишь ОРЛ, да, то есть специальные инструкции. В этих инструкциях явно будет сказано, нельзя ставить вопросы, которые наводят адресата на определенный ответ. А тут не просто наводят, а он вкладывает некоторое профессиональное содержание, реплики, вот в уста этого собеседника, который китайца. Так что вот да, это абсолютно правильный вопрос, и действительно это встречается, и это, безусловно, надо как-то учитывать в экспертизе и в изучении специалистов.
Последний вопрос из Нижнего Новгорода. Улица Таркадьна. Скажите, пожалуйста, как вы относитесь к психолого-лингвистической экспертизе по такому роду делам? Потому что все равно, как бы вы тщательно не исследовали невербальные средства, все равно нас могут учить в том, что мы нарушаем пределы компетенции, исходя из подмогового определения лингвистической экспертизы. А психолог поможет не только жесты расшифровать, но и взгляд, поворот головы, нарушение дистанции между собеседниками и так далее. Спасибо.
Да, спасибо большое. Ну, кратко, чтобы не мучить всех, не скажу, что плохо наше. И, ну, да, пожалуй, в своей жизни не видел ни одной убедительной психологической части психолого-лингвистической экспертизы. К сожалению, те методы, которые используют психологи, если речь не идет об экспериментальной психологии. Вот в экспериментальной психологии, конечно. А то, что касается заключений и выводов, которые делают психологи по делам такого рода, они не представляются крайне
неприличными.
Спасибо.